Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Почему бы вам не поехать со мной, Равик?» — улыбаясь, спросила Кэт. Стройная, длинноногая, уверенная в себе, она стояла перед ним, заложив руки в карманы пальто. В Фьезоле, наверное, уже расцвели форсити, стена садовой ограды вся в желтом пламени, камин, книги, покой. На улице прогрохотал грузовик. В маленькой приемной клинике задребезжали стекла в рамках, на стенах висели фотографии Шартрского собора. По ночам тишина. «Все далеко-далеко», — сказала Кэт. «Разве плохо?» «Очень даже хорошо, но, боюсь, это не по мне». «Почему?» «Покой хорош, когда ты сам спокоен, только тогда». «Разве я спокойна?» «Вы знаете, чего хотите, а это почти одно и то же». «А вы разве не знаете, чего хотите?» «Я вообще ничего не хочу». Кэт не спеша застегивала пальто. «Так что же это у меня, Равик? Счастье или отчаяние?» Он нетерпеливо улыбнулся. «Вероятно, и то, и другое. Так бывает часто, об этом не следует слишком много размышлять». «Что же тогда следует?» «Радоваться». Она с недоумением посмотрела на него. «А можно радоваться одной?» «Нет, для этого всегда нужен еще кто-то». Он помолчал. «К чему я все это говорю?» — подумал он. «Вялая предотъездная болтовня, обычная неловкость перед расставанием, постные проповеди». «Я говорю не о том маленьком счастье, которым вы как-то упоминали», — сказал он. «Такое расцветает везде, как фиалки вокруг сгоревшего дома. Дело в другом. Кто ничего не ждет, никогда не будет разочарован. Вот хорошее правило жизни. Тогда все, что придет потом, покажется вам приятной неожиданностью». «Это неверно», — возразила Кэт. «Это кажется лишь, когда ты болен. А встанешь, начнешь ходить и думаешь совсем по-другому. Хочется большего». Ее лицо было освещено косым лучом света, падавшим из окна. Глаза оставались в тени, только рот одиноким цветком расцветал на фоне бледных щек. «Есть у вас врач во Флоренции?» — спросил Равик. «Нет. А разве мне нужен врач?» «Может понадобиться, мало ли что бывает. Мне будет спокойно, если я буду знать, что у вас есть врач. Я очень хорошо себя чувствую, а в случае чего вернусь в Париж». «Ну, конечно. Это всего лишь предосторожность. Во Флоренции есть хороший врач, профессор Фиола. Запомните, Фиола. Забуду». «Да это и не важно, Равик. Я ему напишу, он позаботится о вас. Но зачем же? Я совсем здорова». «Профессиональная осторожность, Кэт, только и всего. Я напишу ему, он вам позвонит». «Как хотите». Она взяла сумку. «Прощайте, Равик. Я ухожу. Может быть, из Флоренции поеду прямо в Канн, а оттуда в Нью-Йорк, на Кот-ди-Савойя. Если вам доведется попасть в Америку, разыщите там сельский дом и в нем женщину с мужем, детьми, лошадьми и собаками. Кэт Хэкстрим, которую вы знали, я оставляю здесь. Ее могилка в Шахерезаде. Будете там, помяните меня, выпейте рюмочку. Хорошо. Водки? Да, водки. Она с нерешительным видом стояла в полутемной комнате. Свет падал теперь на одну из фотографий Шартовского собора, главный алтарь и распятие. «Странно», — сказала она, — «мне бы радоваться, а я не радуюсь». «Так бывает всегда при расставании, Кэт, даже когда расстаешься с отчаянием». Она стояла перед ним, полная трепетной жизни, решившаяся на что-то и чуть печальная. «Самое правильное при расставании — уйти», — сказал Равик. «Пойдемте, я провожу вас». «Пойдемте». Воздух на улице был теплым и влажным, низкое небо раскаленным железом нависло над крышами. «Сейчас я достану такси, Кэт». «Не надо. Мне хочется пройтись до угла. Там и сяду. Я будто впервые в жизни вышла на улицу». «Ну и как? Воздух меня пьянит, как вино. Не взять ли все же такси? Нет-нет, я пройдусь пешком». Она посмотрела на мокрую улицу и рассмеялась. «В каком-то уголке сознания все еще живет страх. Так и должно быть?» «Да, так и должно быть. Прощайте, Равик. Прощайте, Кэт». Она постояла еще секунду, словно хотела что-то сказать, потом, стройная и гибкая, осторожно спустилась по ступенькам и пошла по улице навстречу фиолетовому вечеру и своей гибели. Она не оглянулась. Равик вернулся в клинику. Проходя мимо комнаты, где раньше лежала Кэт, он услышал музыку. Удивившись, он остановился. Он знал, что нового пациента там еще не было. Равик осторожно приоткрыл дверь и увидел сестру, стоявшую на коленях перед радиолой. Она вздрогнула и вскочила на ноги. Радиола играла старую пластинку «Последний вальс». Девушка оправила платье. «Эту радиолу мне подарила мисс Хэкстрин», — сказала она. «Американская. Здесь такой не купишь, хоть и весь Париж обыщи. Единственная на весь город. Проигрывает 5 пластинок подряд, меняет их автоматически». Она сияла от гордости. «Стоит самое меньшее 3000 франков. А пластинок сколько?» 56 штук. В ней приемник есть. Вот счастье-то привалило». «Счастье», — подумал Равик. «Опять счастье. Здесь оно в виде радиолы». Он стоял и слушал. Точно голубь вспорхнула над оркестром скрипка, жалобная и сентиментальная. Слезливая дешевка, порой хватающая за душу сильнее, чем все ноктюрны Шопена. Равик огляделся. Постельное белье снято с кровати, матрас поставлен дыбом, просто не брошенные на полу двери. Вечер с иронической усмешкой заглядывает в распахнутые окна. Едва слышный запах духов и заключительные аккорды салонного вальса. Вот и все, что осталось от Кэт Хэкстрим. «Сразу всего не унести», — озабоченно сказала сестра. «Слишком тяжело. Сперва захвачу радиолу, а потом в 2-3 захода пластинки. Чудесная штука. С ней впору открыть собственное кафе». «Неплохая мысль», — сказал Равик. «Будьте осторожны, не разбейте пластинки». Равик проснулся не сразу. Некоторое время он еще пребывал в каких-то странных сумерках, сотканных из сна и действительности. Сон, бледный и обрывочный, еще не исчез. И вместе с тем Равик сознавал, что все это только сон. Он был в Шварцвальде, на маленькой железнодорожной станции неподалеку от границы. Где-то совсем рядом шумел водопад, с гор веяло терпким ароматом ели. Было лето, в долине пахло смолой и травами. На рельсах играл красноватый отсвет заката, словно по ним промчался поезд и оставил за собой кровавый след. «Что я здесь делаю?» — подумал Равик. «Что я делаю здесь, в Германии? Ведь я во Франции, в Париже». Мягкая, радужная, переливчатая волна подхватила его и снова погрузила в сон. «Париж?» Париж расплылся, подернулся туманной дымкой, затонул. Он был не во Франции, он был в Германии. Зачем он вернулся сюда? Равик шел вдоль платформы маленькой станции. У газетного киоска стоял железнодорожник. Человек средних лет, с полным лицом и очень светлыми бровями. Он читал «Фелькишер Беобахтер». «Когда придет поезд?» — спросил Равик. Железнодорожник лениво взглянул на него. «А вам куда?» Равика вдруг обдала жаркой волной страха. «Где он очутился? Что это за городок? Как называется станция? Не сказать ли, что он едет во Фрейбург? Что за черт? Куда его занесло?» Он оглядел перрон. Ни указателя, ни названия. Он улыбнулся. «Я в отпуске», — сказал он. «И куда же вы едете?» — спросил железнодорожник. «Так никуда, просто разъезжаю». Сошел наугад, поглядел в окно вагона. Понравилось. «А теперь разонравилось. Терпеть не могу водопадов. Хочу ехать дальше». «Но куда? Должны же вы знать, куда едете?» «Послезавтра мне надо быть во Фрейбурге, а пока что могу не торопиться. Разъезжаю просто так, без всякой цели, для собственного удовольствия». «Эта линия не на Фрейбург», — сказал железнодорожник и подозрительно посмотрел на него. «Что за чушь я несу?» — подумал Равик. «Зачем?» — ввязался в разговор, вместо того, чтобы сидеть и просто ждать. «Как я сюда попал?» «Знаю», — сказал он. «Но у меня еще есть время. Можно тут где-нибудь найти вишневку? Настоящую шварцвальдскую вишневку?» «Вон там, в буфете», — сказал железнодорожник, пристально разглядывая его. Равик медленно пошел по цементной платформе. Его шаги гулко отдавались под станционным навесом. В зале ожидания сидело двое мужчин. Он чувствовал на себе их взгляд. Под навес залетели две ласточки. Он делал вид, будто любуется ими, но искоса поглядывал на железнодорожника. Тот сложил газету и двинулся следом за ним. Равик заглянул в буфет. Здесь никого не было. Пахло пивом. Равик вышел из буфета. Железнодорожник стоял на платформе. Заметив Равика, он вошел в зал ожидания. Равик ускорил шаг. Он понял, что навлек на себя подозрение. Дойдя до угла станционного здания, он оглянулся. На платформе не было ни души. Он быстро проскользнул между багажным отделением и окошком кассы, пригнувшись, прошел вдоль багажной стойки, на которой стояло несколько молочных бидонов, а затем прошмыгнул под окном, откуда слышался стук телеграфного аппарата. Оказавшись с другой стороны здания, он осторожно осмотрелся, затем быстро пересек путь и побежал по цветущему лугу к ельнику, сбивая ногами головки одуванчиков. Добежав до опушки, он оглянулся и увидел на платформе железнодорожника и двух мужчин. Железнодорожник указал на него, и мужчины бросились в погоню. Равик свернул в сторону и стал продираться сквозь ельник. Он снова пустился бежать, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Когда все было тихо, замирал на месте и напряженно выжидал. Когда же треск раздавался снова, двигался дальше, теперь уже ползком, стараясь сделать это как можно тише. Прислушиваясь, он задерживал дыхание и сжимал кулаки. Ему страстно до судороги в ногах хотелось вскочить и бежать, бежать изо всех сил, без оглядки. Но тогда бы он выдал себя. Двигаться можно было только одновременно с преследователями. Он лежал в чащобе среди голубых цветов перелеска. «Перелеска трехлопастная», — подумал он. Лесу, казалось, не было конца. Теперь треск слышался отовсюду. Он почувствовал, как из всех пор у него струится пот, словно из тела хлынул дождь. И вдруг колени его подогнулись, будто размягчились суставы. Он попытался встать, но земля ушла из-под ног. Что это? Трясина? Он потрогал почву, она была тверда. Просто ноги стали ватными. Преследователи приближались, он уже слышал их. Они двигались прямо на него. Он вскочил, но колени снова подкосились. Он ожесточенно щипал себя за ноги и, напрягая все силы, полз вперед. Треск все ближе. Сквозь ветви вдруг засияло голубое небо. Впереди открылась прогалина. Он знал, что погибнет, если не успеет быстро перебежать ее. Он щипал и щипал себя за ноги. Он оглянулся и увидел злобное ухмыляющееся лицо. Лицо Хоаке. Равик тонул. Его засасывало все глубже. Беззащитный, беспомощный, задыхаясь, он раздирал руками погружавшуюся в трясину грудь. Он стонал. Он стонал? Где он находится? Равик ощутил на шее свои руки. Они были мокрыми. Шея была мокрой, грудь была мокрой, лицо было мокрым. Он открыл глаза, все еще не понимая, где он. В трясине среди еловой чащи или где-то еще. О Париже он пока не думал. Белая луна, распятая на кресте, над неведомым миром. За темным крестом повис бледный свет, словно нимб замученного святого. Белый мертвый свет беззвучно кричал в блеклом чугунном небе. Полная луна за деревянной крестовиной окна парижского отеля «Интернациональ». Равик привстал. Что с ним произошло? Железнодорожный состав, полный крови, истекающий кровью, мчащийся сквозь летний вечер по окровавленным рельсам, сотни раз повторявшийся сон. Он вновь в Германии, гонимый, преследуемый, затравленный палачами кровавого режима, узаконившего убийство. Сколько раз он видел этот сон? Равик неподвижно глядел на луну, обесцвечивающую своим отраженным светом все краски мира. Сны, полные ужаса фашистских застенков, застывших лиц, замученных друзей, бесслезного, окаменевшего горя тех, кто остался в живых. Сны, полные муки, расставания и такого одиночества, о котором не расскажешь никакими словами. Днем еще удавалось воздвигнуть какой-то барьер, вал, за которым не видно было прошлого. Тягостными долгими годами возводился этот вал, желания удушались цинизмом, воспоминания безжалостно растаптывались и хоронились. Люди срывали с себя все, вплоть до имени. Чувства твердели, как цемент. Но едва забудешься, и бледный лик прошлого опять встает перед тобой, сладостный, призрачный, зовущий, а ты топишь его в алкоголе, напиваясь до бесчувствия. Так бывало днем, но по ночам ты беззащитен, ослабевают тормоза внутренней дисциплины, и тебя начинает засасывать. Из-за горизонта сознания все поднимается сызново, встает из могил. Замороженная судорога оттаивает, приползают тени, дымится кровь, вскрываются раны, и над всеми бастионами и баррикадами проносится черный шторм. Забыть! Забыть — это легко! Пока светит прожектор воли, но когда луч его гаснет и становится слышно возня червей, когда утраченное прошлое, подобно затонувшей Венеции, поднимается из волн и оживает вновь, тогда все принимает другой оборот. Тогда остается одно — напиваться до тяжелого свинцового дурмана, оглушать себя, превращать ночи в дни и дни в ночи. Днем снились иные сны, без этой потерянности и отрешенности от всего. По ночам он старался не спать. Сколько раз он возвращался в отель, когда рассвет уже вползал в город, или ждал в катакомбе и пил всяким, кто был готов с ним пить. Потом из Шахерезады приходил Морозов, и они снова пили вместе под чахлой пальмой в зале без окон, где только по стрелкам часов можно определить, настало ли уже утро. Так пьянствуют в подводной лодке. Конечно, со стороны очень легко укоризненно покачивать головой и призывать к благоразумию. Будь оно трижды проклято, это благоразумие. Все не так просто. Жизнь есть жизнь. Она не стоит ничего и стоит бесконечно много. От нее можно отказаться, это не хитро. Но разве одновременно не отказываешься и от мести? От всего, что ежедневно, ежечасно высмеивается, оплевывается, над чем глумятся, что зовется верой в человечность и в человечество. Эта вера живет вопреки всему, хоть она и пуста твоя жизнь, но ее не выбросишь, как стреляную гильзу. Она еще сгодится для борьбы, когда настанет час, она еще понадобится не ради себя самого, и даже не во имя мести, как бы слепо ты ни жаждал ее, не из эгоизма и даже не из альтруизма, так или иначе, но все равно надо вытаскивать этот мир из крови и грязи, и пусть ты вытащишь его хоть на вершок, все равно важно, что ты непрестанно боролся, просто боролся, и пока ты дышишь, не упускай случая возобновить борьбу, но ожидание разъедает душу. Быть может, оно вообще безнадежно. К тому же в глубине души живет страх, что когда пробьет час, ты окажешься разбитым, подточенным, истомленным этим нескончаемым ожиданием, слишком выдохшимся, и не сможешь встать в строй и зашагать в одной шеренге с другими. И потому ли ты пытался вытоптать в своей памяти все, что гложет нервы, безжалостно вытравить все это сарказмом, иронией, даже какой-то особой сентиментальностью, бежать, укрыться в другом человеке, в чужом «я»? И все же снова и снова тобой овладевает бессилие, отдавая тебя на милость сна и призраков прошлого. Луна неуклюже сползла под крестовину оконной рамы. Она уже не походила на нимб святого. То был жирный, непристойный соглядатай, похотливо заглядывающий в чужие окна и постели. Равик совсем уже проснулся. На этот раз сон был еще не так страшен. Он видел другие, пострашней. Но ведь ему давно уже ничего не снилось. Давно? Он попробовал вспомнить, да, пожалуй, с того времени, как он перестал спать один. Он пошарил рукой около кровати, бутылки не было. С некоторых пор она стояла не у кровати, а на столике в углу комнаты. Равик поколебался с минуту. Можно было не пить, он это знал, но можно было и выпить. Равик встал, босиком подошел к столику, нашел рюмку, откупорил бутылку и выпил. То был остаток старого кальвадоса. Он поднес рюмку к окну. В лунном свете она мерцала, как опал. «Водка не должна стоять на свету», — подумал он, «будь то солнце или луна». Раненые солдаты в полнолуние, пролежавшие всю ночь в поле, ослабевали больше, чем в темные ночи. Равик покачал головой, допил рюмку и налил другую. Взглянув на Жуан, он увидел, что она широко открытыми глазами смотрит на него. Равик замер. Видит ли она его? «Равик?» — позвала Жуан. «Да». Она вздрогнула, словно только сейчас проснулась. «Равик», — сказала она изменившимся голосом, — «что ты там делаешь?» Захотелось немного выпить. «Что с тобой?» Жуан приподнялась. «В чем дело?» — растерянно спросила она. «Случилось что-нибудь?» «Ничего». Она откинула волосы со лба. «Господи, я так испугалась! Прости, мне казалось, ты крепко спишь. Я вдруг увидела, что ты стоишь там, в углу, совсем другой. Извини, Жуан, я не думал, что разбужу тебя. Я почувствовала, что тебя нет рядом, стало холодно, словно ветер подул. Я вся похолодела от страха, и вдруг вижу, ты в углу. Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего, ровным счетом ничего, Жуан. Я проснулся, и мне захотелось выпить. Дай мне глоток». Равик наполнил рюмку и подошел к кровати. «Ты сейчас совсем как ребенок», — сказал он. Жуан обеими руками взяла рюмку и поднесла к губам. Она пила медленно, глядя на него поверх рюмки. «А чего ты проснулся?» «Не знаю. Вероятно, свет луны. Ненавижу луну». «В Антибе ты не будешь ее ненавидеть». Она поставила рюмку на пол. «Мы в самом деле едем?» «Да, едем». «Подальше от этого тумана и дождя?» «Да, подальше от этого проклятого тумана и дождя». «Налей мне еще». «Ты не хочешь спать?» «Нет». «Жалко тратить время на сон, ведь пока ты спишь, жизнь уходит. Дай мне рюмку. Это тот самый отличный кальвадос? Мы хотели взять его с собой». «Ничего не надо брать с собой». Она взглянула на него. «Никогда?» «Никогда». Равик подошел к окну и задернул портьеры. Они сходились лишь наполовину. Свет луны падал в широкую щель, как в колодец, разделяя комнату на две части, полные смутного мрака.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагауцов.